смотрите информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Экс-премьер России Михаил Касьянов сдаст сегодня в Центр избирком документы, чтобы начать сбор подписей в свою поддержку, как кандидата в президенты. В выходные в Москве собрание своих сторонников провели еще несколько потенциальных кандидатов. Подводим итоги. 10 декабря – Международный день защиты прав человека. В защите каких прав россияне нуждаются острее всего? Пригодится ли канадский опыт российскому Сочи? Репортаж о том, что изменила подготовка к зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. И в Москве вслед за пятиэтажками наступает очередь девятиэтажек. Почему расселять такие дома будет сложнее? Ответы на эти вопросы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». О своем намерении участвовать в президентских выборах в России заявляют все новые и новые потенциальные кандидаты. В выходные один из них, экс-премьер Михаил Касьянов, вплотную приблизился к первому важному официальному этапу. Сегодня он собирается сдать в Центр избирком 500 подписей своих сторонников, чтобы получить возможность начать сбор 2 миллионов голосов, необходимых для регистрации своей кандидатуры. В субботу и воскресенье состоялись и собрания инициативных групп по выдвижению 3 других кандидатов – писателя Владимира Буковского, одного из бывших членов ГКЧП Олега Шенина и экономиста Татьяны Пасновой. На этой неделе грядет черед кандидатов-тяжеловесов. Свое намерение баллотироваться может документально подтвердить лидер коммунистов Геннадий Зюганов, а 17 декабря на съезде своего кандидата выдвинет партия «Единая Россия». Затем, как начинается президентская кампания в России, следит наш корреспондент Мумин Шакиров.
Экс-премьера Михаила Касьянова выдвинули единым кандидатом в президенты России от Народно-демократического союза в день его 50-летия. Это решение о самовыдвижении поддержали единогласно все члены инициативной группы, которые 8 декабря специально для этого собрались во Дворце молодежи в Москве. «Я буду идти до последнего», — заявил бывший глава Кабинета министров своим сторонникам. Делегаты же поздравили своего лидера с днем рождения и пожелали добиться победы в марте следующего года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сразу 3 торта влетели во входную дверь Дворца молодежи, где утром начиналось собрание инициативной группы по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом на президентские выборы. Так экс-премьера встречала пропрезидентская молодежь из движений «Россия молодая» и «Молодая гвардия». К дверной ручке молодые люди успели привязать серый шнурок, ослиный хвостик с пришитым к нему американским флагом. Сладкая атака молодежи заставила охрану дворца на время прекратить пропуск делегатов собрания в зал. Площадку перед главным входом убирали от остатков тортов. К тому времени попавшие внутрь дворца люди с удовольствием поздравляли своего лидера с юбилеем.
Я пожелаю ему на 50 лет стать национальным лидером, возглавить список правящей партии в будущем и сделать так, чтобы наша страна стала процветающей, демократической и европейской. Я думаю, это будет для него лучшим подарком.
Делегаты, размахивая флажками, встретили Михаила Касьянова овациями. По очереди представители нескольких региональных отделений Союза выходили на сцену и рассказывали, почему именно бывший глава правительства достоин президентства. Светлана Лейко из Пензы не сомневается, что Михаил Касьянов не просто профессионал, он очень добрый и честный человек.
Мы верим в то, что ни должности, ни богатства не изменит Михаила Михайловича. Он такой. Только таким и должен быть кандидат в президенты России. Добрым, внимательным и порядочным.
Единогласно все 692 члена инициативной группы по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом на предстоящие выборы президента проголосовали за выдвижение экс-премьера. Лидер Народно-демократического союза под теперь уже бывший гимн России на музыку Михаила Глинки вышел на сцену.
Нам очень скоро предстоит сделать свой выбор. Мы подходим к очень важному перекрестку в пути развития страны. Либо мы пойдем по магистральному пути строительства цивилизованного, нормального европейского государства с демократическим обществом, социальным государством, с рыночной конкурентной экономикой. Либо мы продолжим скатываться в эту пропасть, куда нас ведет нынешняя власть.
Собрание инициативной группы и сторонников Михаила Касьянова закончилось мюзиклом «Мама Мия», основанным на песнях популярной шведской группы «Абба». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В этот же день, 8 декабря, в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова собрались сторонники писателя Владимира Буковского. На рабочем совещании инициативная группа принимала решение, как и когда провести собрание по выдвижению кандидатом в президенты России бывшего диссидента, говорит журналист и правозащитник Александр Подробинник.
Мы проведем собрание 16 числа. Я надеюсь, туда придет 500, 600, даже 700 человек. Сейчас людей пока не хватает. Следующий шаг будет подача всех необходимых документов в ЦИК. И ЦИК в течение, по-моему, 5 дней должен будет вынести решение либо о регистрации, либо его в качестве кандидата, либо об отказе в регистрации.
Вот этот этап будет пройден или все-таки господина Буковского не допустят к участию в предвыборной кампании?
Первый этап собрания мы проведем, а следующий этап в ЦИК, ну, мне кажется, что ЦИК не зарегистрирует Буковского. Но это не означает, что мы не должны сделать то, что должно. Ну, есть достаточный уже опыт того, что собрания срываются, в залах отказывают. Таких случаев довольно много в последнее время. Ну вот надо подстраховаться и как-то что-то придумать такое, чтобы власть не испортила нам наши намерения.
Согласно закону, человек, который хочет стать президентом России, должен последние 10 лет прожить в стране.
Действительно, в Конституции есть норма, которая предусматривает, что кандидат президента должен в течение 10 лет проживать в России. Но, однако, там прямо не указано, что в течение 10 лет перед выборами. А Буковский прожил в России гораздо больше 10 лет, и только в лагерях больше 10 провел. Это с одной стороны. С другой стороны, эта конституционная норма, она противоречит другим положениям Конституции, в частности, принципу всеобщего и равного избирательного права. Потому что законодатель вводит ценз оседлости и таким образом исключает определенную часть граждан России из избирательного процесса, что, разумеется, прямо противоречит принципу всеобщего и равного избирательного права.
В воскресенье в столице прошло собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России под забытого многими Олега Шенина, одного из бывших членов ГКЧП, арестованного в 1991 году по обвинению в совершении государственного переворота, но затем амнистированного. Его сторонники, преимущественно люди старшего возраста, среди них пенсионеры, ветераны войны и офицеры запаса, собрались в Москве в здании по адресу Семеновский переулок, дом 15, принадлежащем организации под аббревиатурой ОРГРЭС. По словам одного из членов команды Шенина, Юрия Нехорошего, люди, пришедшие поддержать будущего кандидата в президенты, выступают за возрождение Советского Союза и возврат к социалистическим методам управления экономикой. Эти тезисы и прозвучали из уст Олега Шенина после того, как собрание единогласно утвердило своего лидера кандидатом в президенты России.
Должен быть переходный период, потому что с одной с стороны, в нас, во всех, в том числе и даже в вопросах хозяйственных, еще осталось что-то социалистическое. И в то же время, так сказать, нам натолкали много и рабовладельческого, и феодального, и капиталистического. Поэтому на первом этапе, мы полагаем, должно быть порядка 70% внутреннего валового продукта, который производится только на государственных общенародных предприятиях, а порядка 30% такие вопросы, как там торговля, бытовка, услуги всевозможные. Мы пока нагрузку такую на государство брать не будем и позволим работать и предпринимателю.
Для того, чтобы зарегистрировать кандидата и подать заявку в Центр избирком, нужно провести собрание, на котором присутствовало бы не менее 500 человек, что и сделали в выходные экс-премьер Михаил Касьянов и бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин. Теперь им предстоит получить добро от Центральной избирательной комиссии на сбор 2 миллионов подписей в свою поддержку. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В городской больнице Невинномысска, Ставропольский край, остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. Основная версия следствия – теракт. В Москве активисты ряда ведущих неправительственных организаций обсудят сегодня на съезде ситуацию с правами человека в России. В американском штате Колорадо в результате инцидентов со стрельбой убиты по меньшей мере 3 человека. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в воскресенье вечером с неожиданным визитом в Ирак. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Возможно ли серьезная литература для детей? Как говорить с детьми о ксенофобии и насилии? Табу и каноны в детской литературе. Гости ярмарки «Нонфикшн» – писатели Анастасия Гостева, Жан-Клод Мурлева, Канни Мюллер, Стиан Холле, Томас Эспидаль, переводчики Ольга Дробот и Александра Поливанова, издатель Ирина Балахонова. Эти люди будут говорить сегодня о теме детской литературы в программе «Свобода в клубе «Артефакт», которую вы услышите в 2 часа дня по московскому времени. Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
И главной темой успел стать вчерашний взрыв в автобусе в городе Невинномысск, который следствие, как уже слышали наши слушатели из новостей, классифицирует как теракт. И какие комментарии успели появиться в газетах к сегодняшнему утру?
Ну, вот, например, газета «Время новостей» пишет. Вчера на месте взрыва до позднего вечера работали сотрудники УФСБ и ГУВД края. По предварительной информации, эпицентр взрыва находился в районе заднего сиденья. Оперативники называли две наиболее вероятные версии ЧП – теракт и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Эксперты вчера только приступили к осмотру автобуса и затруднялись еще сказать, чем именно взрыв был вызван, и даже не решились оценить его мощность. Вчера же губернатор Ставропольского края Александр Черногоров провел совещание, на котором, кроме вопроса оказания материальной помощи пострадавшим, решался вопрос усиления безопасности на транспорте. Газета «Коммерсант Дейли» отмечает, что вчера к вечеру стало окончательно ясно, что в автобусе сработало взрывное устройство. Его мощность, по предварительным данным, составляла около 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Первый заместитель начальника Ставропольского краевого ГУВД Виктор Барнаш вчера уточнил, что заложенная в задней части автобуса бомба была снабжена поражающими элементами. Пока сыщики рассматривают две наиболее вероятные версии теракта. По одной из них, какая-то из находившихся на заднем сиденье каруса женщин могла быть террористкой-смертницей, и по другой версии взрывное устройство могло быть заложено кем-то из пассажиров за задним сиденьем и приведено в действие с помощью часового механизма или же дистанционно по рацию или мобильному телефону. В этом случае террористы просто не рассчитали точно момент взрыва, но более определенные выводы можно будет сделать после проведения экспертиз.
Ну, надо пояснить, что автобус в Невинномысске остановился на промежуточную остановку, и, как бывает обычно в таких случаях, большая часть пассажиров в этот момент покинула салон,
совершенно
чтобы
верно,
сделать
да.
какие-то дела.
Именно поэтому говорится об ошибке террористов возможной.
Вероника, еще одна тема. Выборы в Госдуму прошли, но накал политических страстей, как видно, не спадает. В минувшие выходные в Москве прошли сразу несколько акций и митингов. Один из них был организован националистами в лице движения против нелегальной иммиграции. Зачем ДПМИ потребовалось проводить новую акцию так скоро после совсем недавнего, казалось бы, русского марша?
Но дело в том, что поводом для этого послужил новый государственный праздник – День Героев Отечества, который отмечался в воскресенье. И вот активисты движения против нелегальной иммиграции провели митинг на Триумфальной площади и выступили против чурбанизации, как они выражаются, России. Они призвали вооружаться, объявили, что толерантность не пройдет, и заверили, что настоящие герои – это националисты. Таким образом, День Героев, как и День Народного Единства, фактически стал официальным праздником националистов. Политолог Марат Гельман убежден, отмечает «Коммерсант», что российские власти сами дали возможность националистам перехватить инициативу празднования Дня Героев. Ранее те уже практически узурпировали право проведения Дня Народного Единства. Государство само виновато, оно создает псевдопатриотические праздники без адресата, заявил «Коммерсанту» господин Гельман. Именно оно дает возможность таким, как ДПНИ, объявить себя героями и праздновать. Настоящих героев может определить время и история, а сейчас националисты просто пытаются прикрыть свой экстремизм громким словом «героизм», заключил эксперт.
Спасибо, Вероника. Главная тема сегодняшних российских газет у Вероники Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов, а значит, время для последних спортивных новостей. Еще раз доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк. Главные новости таковы. На чемпионате мира по гандболу среди женских команд во Франции сборная России в предпоследнем туре основного турнира победила француженок со счетом 31-20. Из 6 участников четвертьфиналов известно уже 7. Это сборные Норвегии, России, Анголы, Франции, Германии, Румынии и Венгрии. Сегодня отмечается Всемирный день футбола. лидеры английской премьер-лиги этот праздник отметили вчерашними поражениями. Арсенал уступил на выезде Мидлсбро 1-2. Ливерпуль также в гостях проиграл Ридингу 1-3. У Арсенала 37 очков, на очко меньше имеет Манчестер Юнайтед. В Австрии завершился второй этап розыгрыша Кубка мира по биатлону. На трассе в Хохфильцене в воскресенье прошли первые в сезоне эстафеты. Мужская 4 по 7,5 километров и женская 4 по 6. У мужчин тройку призеров составили Норвегия, Россия и Германия. У женщин Германия, Россия и Швеция.
Ну и надо напомнить нашим слушателям, что для сборной России этот кубок, этот этап происходит в условиях конфликта в сборной, который начался еще в прошлом году. И я думаю, имеет смысл напомнить, что послужило в свое время его причиной.
В прошлом году еще Александр Тихонов, председатель Союза биатлонистов России, заключил новый контракт со спонсорами, разорвав прежний контракт, фактически не поставив в известность членов сборной России, тренеров. И долгое время длилось противостояние, контракт не подписывался ни с участниками сборной России. И сейчас контракт, хотя и подписан, но уже новые сложности в этом году. Сложности с визами у россиянки Екатерины Юрьевой. Отстранен от работы Валерий Пальховский, главный тренер женской сборной России. И команду все еще очень сильно лихорадит.
Но, тем не менее, судя по результатам, российские спортсмены выступают вполне достойно. Получается, что это, как часто бывает, у нас происходит вопреки обстоятельствам.
В России, видимо, многое происходит вопреки, а не благодаря. Возможно, соперники думали, что россияне в условиях конфликта станут себя чувствовать хуже. А в российской женской сборной, напомню, сменился практически весь состав. Все лидеры сейчас не выступают. Кто ушел из большого спорта, кто еще не вернулся после беременности. Вот Екатерина Юрьева сражается одна за всех, а всего же, например, в Австрии россияне завоевали одну золотую, одну бронзовую и 5 серебряных наград, что для ситуации это просто, я считаю, очень хороший результат. Но, видимо, и те, кто раньше не был в составе лидеров в сборной России, постепенно чувствуют себя таковыми. Я не знаю, надолго ли хватит, например, Екатерины Юрьевой, так вот практически в одиночку она борется с сильнейшими немками, норвежками, француженками. Сейчас идет на 5-м месте в общем зачете Кубка мира. Но то, что практически все сейчас готовы на очень хорошем уровне, это очевидно. Вопрос в том, насколько хватит такой готовности.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. И в продолжение спортивной темы, темы в программе «Свобода в 9» – репортаж из Канады. Беспрецедентное подорожание недвижимости, претензии местных жителей к властям. Об этих проблемах, связанных с Олимпиадой 2014 года в Сочи, мы не раз говорили в наших программах. Предыдущие перед ней зимние игры состоятся в Ванкувере, и, как выясняется, здесь власти сталкиваются с практически такими же трудностями. Как решаются спорные вопросы и каким в итоге подойдет канадский город к Олимпиаде, рассказывает наш корреспондент Владимир Морозов.
12 февраля 2010 года в канадском городе Ванкувер начнутся зимние Олимпийские игры. Об этом кричат многочисленные плакаты, щедро расставленные на улицах. О том же говорят по телевидению и по радио. Власти Канады, провинции Британская Колумбия и города Ванкувер рассказывают, какие выгоды они получают здесь от проведения Олимпиады. Говорит специалист по недвижимости Стэн Гамильтон.
Началось огромное строительство. Появилось большое число новых рабочих мест. Надеюсь, что Олимпиада и в будущем поможет нам привлекать в Ванкувер и в Канаду вообще дополнительные капиталовложения.
Мистер Гамильтон, обычно строительство такого масштаба приводит к подорожанию недвижимости, в частности, жилья. Как отразится олимпийский бум на вас лично? Вы живете в Ванкувере?
Я живу в Ванкувере. В нашем районе все давно застроено, но цены на дома, конечно, повысились. Меня и других старожилов это почти не коснулось. У нас давно есть жилье. Но если вы молодой человек и хотите купить дом, то теперь сделать это гораздо труднее.
В других районах на месте недорогих домов и квартир поднимаются роскошные отели и дорогие кондо. Уже сегодня в Ванкувере самое дорогое в Канаде жилье. Даже не дом, а просто квартира в центре стоит в среднем 330 тысяч долларов. Но это всего 65 квадратных метров, считая прихожую, коридор, кухню и чуланы. Как всегда, устроители любой Олимпиады рассчитывают, что она окажет долговременное благотворное воздействие на местную экономику. В частности, оживит индустрию туризма, считает экономист Джим Брендер. Мистер Брендер, каким образом? Ведь Ванкувер находится на западном побережье. Я прикинул, от нашего Нью-Йорка это так далеко. И не только от Нью-Йорка.
Да, Ванкувер расположен далеко от основных густонаселенных районов и даже от центра американского континента. До нас далеко добираться и европейцам. Но мы рассчитываем, что в связи с Олимпиадой и после нее намного увеличится поток туристов из Японии, Гонконга, Тайваня и даже из Китая и Кореи.
Олимпиада продлится 16 дней. На ее подготовку и проведение правительство Канады, провинции Британская Колумбия и города Ванкувер затратят 2,5 миллиарда долларов. Как будут распределяться ломти этого жирного пирога?
В Афинах перед Олимпиадой построили 3000 субсидированных квартир для малоимущих. В Лондоне к Олимпиаде 2012 года строят 4,5 тысячи квартир. В Ванкувере всего 200.
А нужно не менее 3000, считает Дэвид Иби, сотрудник общественной организации Advocacy Group.
Город, правительство, провинции и федеральные надавали обещания, когда участвовали в борьбе за право провести Олимпиаду 2010. Но когда они эту борьбу выиграли, то, как и многие другие политики, они забыли о своих обещаниях.
Власти, в частности, собирались ускорить рассмотрение жалоб местных индейцев. Последние утверждают, что часть так называемых общественных земель на самом деле принадлежит племенам, которые жили на территории нынешней Канады до прихода европейцев. Рассказывает профессор университета провинции Британская Колумбия Морис Ливай.
Да, индейцы заявляют, что некоторые земли должны принадлежать им. Это давний юридический и политический спор. В преддверии Олимпиады он разгорелся с новой силой, так что сейчас проходят довольно деликатные переговоры.
Переговоры явно затянулись. Недавно в знак протеста индейцы украли из мэрии олимпийский флаг. Этот отчаянный шаг трудно оправдать, но понять можно.
Вместо того, чтобы обеспечить жильем бездомных, их пытаются вытеснить из города с помощью специально нанятой армии вышибал. Дошло до того, что власти стали запирать бачки для сбора мусора. Бездомные нищие теперь не смогут рыться там в поисках бутылок или банок, чтобы сдать их и получить свои жалкие центы.
По данным общественных организаций, сегодня в Ванкувере 2300 бездомных, а к началу Олимпиады их может стать от 4 до 10 тысяч. Это намного превысит ожидаемое число спортсменов и организаторов соревнований. Председатель общественной коалиции по контролю за подготовкой к Олимпиаде, профессор университета Британской Колумбии Роберт Ван Венсберге, считает, что еще не все потеряно, и у правительства есть время наверстать упущенное. Хотя последний отчет коалиции напоминает о печальном опыте американцев. Организаторы зимней Олимпиады 2002 года в городе Солт-Лейк, штат Юта, обещали городу 2500 новых субсидированных квартир, но построили только 150.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушаете «Свободу в 9», телеэкран и «Правда жизни». О документальном кино на телевидении сегодня в 11 часов в программе «Радио Свобода. Час прессы» будут говорить главный редактор журнала «Отечественные записки» и ведущая программы «Ничего личного» Татьяна Малкина и кинодокументалист Алексей Ханютин, ведущая Анна Качкаева. А вторую часть нашей программы начнем с репортажа о том, как в одном из российских регионов отмечает сегодняшний Всемирный день прав человека, и попытаемся ответить на вопрос, в защите каких именно прав больше всего нуждаются россияне. Затем наука. У медиков появился новый шанс помочь больным аутизмом. Портрет художника. Новая выставка в Московском музее актуального искусства «Art4U». Новости Москвы и Петербурга и почему надо сносить московские девятиэтажки, даже если это гораздо сложнее, чем избавление от хрущевок.
Радио «Свобода». Новости.
В городской больнице Невинномысска в Ставропольском крае остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. По уточненным данным, в результате взрыва в воскресенье погибли 2 девушки, пострадали 9 человек. Основная версия следствия – теракт. Энергоснабжение города Северо-Курильск на острове Парамушир, жители которого уже неделю остаются без света, ремонтные бригады рассчитывают восстановить к среде. Как отметили в МЧС, ремонт 2 вышедших из строя дизель-генераторов оказался более сложным, чем предполагалось ранее. В Москве сегодня пройдет съезд активистов ряда ведущих неправительственных организаций. Форум приурочен к отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека. В американском штате Колорадо в результате инцидентов со стрельбой убиты по меньшей мере 3 человека. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в воскресенье вечером с неожиданным визитом в Ирак. Он заявил, что британские войска полностью передадут под контроль иракских военных провинцию Басра на юге Ирака в течение ближайших 2 недель. В Стокгольме и Осло сегодня состоится вручение Нобелевских премий за 2007 год.
Это «Свобода в 9». Сегодня Международный день защиты прав человека, учрежденный 57 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН. Накануне этой даты в Екатеринбурге прошел правозащитный субботник. Его организовали Свердловская ассоциация правозащитных организаций при содействии уполномоченного по правам человека Свердловской области. Юристы и адвокаты в нескольких общественных приемных давали бесплатные консультации гражданам. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец побывала в одной из них, где работали специалисты по защите прав заключенных и по жилищному праву.
Юрист Лариса Сизикова консультирует по жилищному праву. Она работает на правозащитном субботнике уже не впервые. В прошлом году, например, успела принять 22 человека. Это были не все желающие. Нынче, к моменту прихода корреспондента, у ее стола была первая посетительница. По окончании беседы Лариса подробности дела не сообщила, сославшись на конфиденциальность информации клиента. Но проблему в целом обрисовала.
Люди юридически неграмотные. Каждому человеку нужен подход персональный. Бывает, дедушка приходит, бабушка. Они мало того, что плохо слышат, они и так агрессивно настроены бывают, что мы вам деньги платим, вы нам должны полную информацию объяснять, чтобы бабушка, так вы пришли на бесплатную консультацию, с вас никто не будет деньги требовать.
После этой консультации одной, ведь все равно они сами дальше не смогут решить свою проблему. Именно вот эта бесплатная консультация, она что им даст?
Хотя бы представление о том, как можно защитить свои права, с чего нужно это начать было, кому следует обратиться в первую очередь. Потому что иногда обращаются те организации, которые не предусмотрены.
А Лариса Захарова представляет в правозащитной приемной Свердловский областной благотворительный фонд по правам и реабилитации заключенных. Она обращает внимание, что субботник – это лишь короткая акция, а повседневная работа их фонда бывает довольно продуктивной. Лариса Захарова приводит пример этой осени. Дело было сразу после бунта заключенных в Кировградской колонии для несовершеннолетних.
К нам обратились родственники осужденных, кто сидит в Краснотуринском исправительном учреждении. Определенная категория граждан, которые являются нарушителями и находятся на строгих условиях содержания. Они, видимо, объявили голодовку и обратились к нам с просьбой, значит, выйти на контакт в аппарат уполномоченного по правам человека. Он начал проверять эту информацию. Но, естественно, никто не хочет это комментировать, никто ничего не знает. И вот, видимо, все равно звонки начали поступать из аппарата. Нам уже родственники звонят и говорят, что машины с ОМОНовцами отогнали, и уже как-то более-менее все это утихло. А было конкретное волнение такое, то есть сами осужденные были очень взволнованными, не будут ли какие-то у них унижения допущены по отношению к ним.
Правозащитные субботники накануне Дня защиты прав человека проходят в Екатеринбурге уже 5-й год. Их организаторы отмечают, что сейчас стало больше институтов правовой защиты для малоимущих, но правовая грамотность населения все еще очень низка. На одном из круглых столов по этой проблеме даже обсуждали возможность открытия бесплатных курсов правового ликбеза при Уральской государственной юридической академии. Кстати, в этом году исполняется 10 лет созданию Института уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Какие именно права человека прежде всего следует защищать в России? Корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина задала этот вопрос прохожим на улицах Томска.
Права материнства и детства, и пенсионеров, конечно, в первую очередь, да. Я так считаю.
То же самое. Они у нас обижены.
А как вам кажется, соблюдаются вообще права человека в нашей стране?
Ничего не соблюдается у нас. Настолько законы создаются, а ничего не исполняется.
Как вам кажется, какие именно права человека прежде всего в России нужно защищать?
Все.
Почему?
Ну, мы же люди.
И что, а вам кажется, нарушают у нас права?
Конечно, нарушают. Везде нарушение идет.
Ну, а почему это происходит, как вам кажется?
Ну, не знаю, сейчас народ какой-то озлобленный.
Право на достойную жизнь.
А у нас нет такого права, как
нет вам? Нет такого права на достойную жизнь, нет у нас. Пенсионеры как живут, учителя как живут. Это разве право? То есть право на нищету есть. А я говорю, право на достойную жизнь.
Мне кажется, абсолютно верно. За достойную жизнь, наверное, чтобы. А потом все остальное. Даже могли люди что-то купить, приобрести и охранять это. А раз человек не может все это купить, приобрести, что его охранять?
Ой, неожиданный вопрос.
Ой, права на работу, чтобы у каждого была работа. Это тоже в Конституции есть. Ну и вот про свободу совести и слова и все прочее, это только, я считаю, на бумаге, особенно на работе.
То есть нет свободы слова у нас в стране?
Нет, она как бы присутствует, но вот, например, на работе нельзя все сказать, что ты думаешь.
Прежде всего, наверное, в нашей стране, ну, богатых, наверное, более людей соблюдаются. Они могут себе позволить это. И суд, и еще что-то. То есть могут себе люди позволить более богатые. А бедные, ну, среднего класса, наверное, нет все же. Потом заняты зарабатыванием денег, им некогда думать о здоровье, еще о чем-нибудь. Детей растят, там, ходят на работу.
Ну, право передвижения сейчас достаточно свободное, в общем-то, проблем нету никаких. Вот на объективный суд, вот тут с судом, тут маленечко сложновато, так сказать. Как кто как посудит все это.
У нас же есть эти права. Ну, как-то теоретически они вообще есть. Фактически, может, не все, конечно, всегда исполняются. Меня ни в чем не ущемляет. Я пока еще учусь, не работаю. Может, когда начну работать, будет более явно видно, что в чем-то будут меня ущемлять, когда я пойду на работу уже.
Так жители Томска отвечали на вопрос, какие именно права человека прежде всего следует защищать в России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Ученые нашли новый способ борьбы с болезнью Дауна. Древние люди болели туберкулезом. Почему в старости мы теряем сообразительность? На волнах Радио Свобода, новости науки и Ольга Орлова.
Нейробиологи из Массачусетского технологического института нашли фермент, связанный с аутизмом, неизлечимым психическим расстройством, при котором человек самоизолируется и теряет способность поддерживать общественные отношения. Известно, что аутизм связан с мутациями в генах, ответственных за рост синапсов, специальных отростков, через которые клетки мозга обмениваются информацией. Неправильное формирование синапсов может привести к умственной отсталости. Ученые установили, что белок КАСК участвует в развитии синапсов. Однако белок КАСК не может формировать синапсы без другого белка CDK5. Оказалось, что нарушение работы белков КАСК и CDK5 приводит к аутизму точно так же, как и мутации генов. Таким образом, если ученым удастся наладить работу этих белков, у медиков появится шанс в некоторых случаях помочь больным аутизмом. Палеоантропологи из Университета штата Техас пришли к выводу, что ископаемый человек Homo erectus из Турции, возраст которого составляет 500 000 лет, болел туберкулезом. По мнению ученых, это был представитель первых видов людей, мигрировавших из Африки, которым после перехода на север пришлось адаптироваться к сезонным климатическим условиям. У найденного молодого человека имелись небольшие повреждения на костях черепа, характерные для формы туберкулеза, разрушающей оболочки мозга. Этот факт подтверждает теорию о том, что у темнокожих людей, переселившихся на север, уменьшалось образование витамина D, так как пигмент кожи меланин блокировал ультрафиолетовые лучи. Нехватка витамина неблагоприятно отражалась на иммунной системе и открывала путь туберкулезу. Прежде большинство специалистов считало, что туберкулез появился лишь всего несколько тысяч лет назад. Ученые Гарвардского университета пытались понять, почему в преклонном возрасте даже физически здоровые люди теряют сообразительность. С помощью магнитно-резонансной томографии и психометрических тестов у 55 человек в возрасте 60 лет и у 38 человек в возрасте 35 лет ученые измеряли возможности памяти, быстроту переработки информации и планирование действий. При этом рассматривалось обеспечение работы различных систем мозга и путей обмена информацией во всем мозге. Было обнаружено, что в преклонном возрасте эти системы не синхронизированы. В частности, отдельные системы передней и задней частей мозга оказались менее связаны, чем у людей среднего возраста. Кроме того, так называемое белое вещество, соединяющее отдельные участки мозга, с возрастом также начинает терять свою целостность.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Портрет художника – так называется новая выставка Музея актуального искусства «Art4U». Помимо 40 портретов виднейших московских живописцев, здесь показывают и их произведения, одно для каждого имени. По замыслу организаторов выставки, она должна стать для московских зрителей своего рода кратким курсом современного искусства, рассказывает побывавшая на ней Лиля Пальвелева.
Портреты на одинаковых альбомных листах когда-то нарисовал карандашом и пастелью Эдуард Гороховский. Получилась целая серия. Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Илья Кабаков, Дмитрий Краснопевцев, Олег Кулик и многие другие – все это не просто громкие имена, а люди одного дружественного круга. Слово Муте Петраковой, пиар-директору Музея актуального искусства.
Автор Эдуард Гороховский – это фактически классик концептуализма, московский художник. Что касается портретов этих, техника исполнения, она такая, знаете, немножко похожа на как на Арбате художники рисуют. Вот что-то очень домашнее, уютное. Я думаю, что отчасти портреты получались такими, что, в принципе, со многими из этих художников Гороховский дружил, знал их лично, и такое ощущение возникает, что вот они сидели там на кухне, общались, и, собственно, вот какие-то почеркушки он там делал. Поэтому, наверное, ну, вот такое очень приятное ощущение от этих картин.
А они кому принадлежат?
Семье Гороховского. Часть работ Гороховского есть в нашей коллекции в музее.
Разглядывая лица художников, ты явно видишь, что они здесь моложе, чем сейчас. Значит, это было сделано давно?
Да, но вообще эта серия была 95-2000 год. То есть Эдуард Гороховский умер вот в 2004 году. Но вот серия была создана в эти годы. Где-то раньше, может быть, ну вот скомплектована она была до 2000 года.
Помимо этих портретов, здесь есть и другие работы. Что это за вещи?
Мы составили выставку таким образом. Мы представляем портрет художника руки Гороховского и одну из картин вот этого художника, портрет Дмитрия Краснопевцева, например, и в зале есть работа Краснопевцева. Пригов, есть работа Пригова. Работы художников, они разных годов, разных направлений, разные разноплановые люди. Может быть, это как раз и интересно, что человек может посмотреть на работу художника и, собственно, увидеть его портрет. Нам показалось это забавным, представить в таком виде коллекцию.
Сообщает Мотя Петракова, такая разновидность жанра, как портрет художника, имеет давнюю традицию. На старинных полотнах живописцы непременно изображались с атрибутами своего ремесла, с кистями, мольбертами, а случалось и с циркулем. У Гороховского ничего подобного, конечно же, не встретишь. Однако есть в его портретах собратьев по цеху что-то заставляющее вспомнить о великих предшественниках. Быть может, особенно внимательный взгляд моделей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 9:45, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В городской больнице Невинномысска, Ставропольский край, остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых врачи оценивают как тяжелое. Основная версия следствия – теракт. В Москве активисты ряда ведущих неправительственных организаций обсудят сегодня на съезде ситуацию с правами человека в России. Совет Безопасности ООН сегодня начнет обсуждение доклада «Тройки» международных посредников по итогам переговоров о статусе Косово. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». С какими случаями дискриминации сталкиваются москвичи при приеме на работу? Удастся ли оспорить свое увольнение бастовавшим питерским почтовикам? И как попасть в поезд «Москва-Петербург» без билета? Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Социологическое исследование столичной службы занятости показало, что более 51% опрошенных москвичей сталкиваются с дискриминацией при устройстве на работу, чаще всего из-за возраста, отмечает почти треть опрошенных. Другими поводами для отказа в приеме на работу от 5 до 7% опрошенных назвали пол, здоровье и семейное положение. Петербург. Завтра в городском суде рассматривается иск профсоюза «Почта России Питер» о восстановлении на работе 8 водителей, уволенных после забастовки 26 октября. Вместе со своими коллегами они требовали повысить зарплату, отказываясь выполнять неоплачиваемую дополнительную работу по погрузке и экспедиторству. Днем позже назначено заседание суда по иску администрации городской почты взыскания ущерба от забастовки в 100 тысяч рублей. Москва. Депутаты Московской областной думы направляют 178 миллионов рублей на доплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы в будущем году. Зарплата там в 13 тысяч рублей меньше среднеобластной на 2 тысячи. Это приводит к текучести кадров и недокомплекту. Сотрудники работают на 2-3 постах. Более половины персонала – женщины. Все чаще на работу принимают иногородних. По оценкам депутатов, из-за оттока квалифицированных кадров в этой сфере возможны чрезвычайные ситуации. Петербург. С 10 по 14 декабря в Петербурге пройдет первый международный фестиваль христианского кино «Невский благовест». Москва. Сегодня начинается эксперимент по внедрению электронных билетов на железной дороге. Поезд «Юность», лидер по количеству заказанных билетов через интернет, стал экспериментальной площадкой, рассказала сотрудник пресс-службы ОАО РЖД Оксана Быхова.
Впервые, начиная с 10 декабря, при отправлении из Москвы и с 11 декабря при отправлении из Санкт-Петербурга поездом номер 24/23 «Юность» в вагоне номер 15, пассажиры, заказавшие и оплатившие электронные билеты через интернет на сайтах ОАО РЖД и ОУФС могут проводить посадку в указанный вагон по бланку заказа без предварительного оформления проездного документа в билетной кассе. Используя бумажную распечатку электронного билета, пассажир может пройти прямо в вагон, минуя стойку регистрации электронного билета. Билет на бланке строгой отчетности ОАО РЖД пассажир получает уже прямо в вагоне от проводника. Пока данная услуга будет работать в тестовом режиме, после подведения итогов апробации новинки руководством компании будет принято решение о возможности ввода данной технологии в постоянную эксплуатацию во всех поездах дальнего следования российских железных дорог.
Петербург. Прокуратура Гатчинского района выявила незаконное взимание платы за медицинские услуги в 4 районных больницах. Прейскуранты были утверждены районным главой, но по закону тарифы должен устанавливать Совет депутатов. Москва. Съезд российских правозащитников пройдет сегодня в Москве. На нем обсудят положение правозащитных организаций в условиях давления властей. В съезде примут участие Московская хельсинкская группа, правозащитники из регионов и члены Всероссийского движения «За права человека». Новости Москвы и Петербурга. 10 декабря. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. Москве необходимо избавляться не только от старых пятиэтажных домов, но и от панельных девятиэтажек, чтобы на их месте строить новое жилье. С таким заявлением на последнем заседании правительства Москвы выступил мэр столицы Юрий Лужков. По его мнению, ремонт домов, построенных в 60-е и 70-е годы, нецелесообразен. Депутат Государственной Думы Галина Хованская считает, что к этому вопросу надо подходить дифференцированно. По ее мнению, есть дома, которые прослужат еще несколько десятков лет, и сносить их не обязательно. Мнение по этому вопросу собирала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Сегодня Москва нуждается в новых земельных участках для строительства жилья. Их в столице осталось не так много. Поэтому по задумке правительства первыми с улиц города стали исчезать пятиэтажные ветхие дома. До конца реализации программы по сносу пятиэтажного жилищного фонда и строительства на этом месте нового жилья осталось не более 2 лет. Теперь у мэра Юрия Лужкова очередной проект. Избавиться от панельных девятиэтажек, ремонт которых обойдется чуть ли не дороже, чем возведение новых домов. Бояться жителям морально устаревших высоток нечего, говорит член экспертного совета Комитета по промышленности и строительству Госдумы Елена Косаренкова.
Для реализации этой программы приняты были соответствующие уже законодательные акты московского правительства по сносу пятиэтажных зданий и, значит, по реконструкции зданий несносимой серии, по сносу девятиэтажных зданий, построенных в 50-е и начало 60-х годов. В данном случае при переселении есть распоряжение правительства Москвы о том, что жилье предоставляется в том же самом районе, где до этого проживали уже выселяемые семьи. С другой точки зрения, опять-таки, площадь не может быть уменьшена, потому что есть соответствующие нормы. Но есть еще такая позиция, что если это жилье приватизировано, то оно будет выделено в том объеме, в котором оно уже будет изъято для сноса, и вот, ну, вновь представляемое жилье, оно будет равно тому жилью, которое как говорится, ушло под снос. Программу эту реализовывать надо, потому что в этих домах уже настолько изношены коммуникации, жители сами это знают, потому что город должен быть в этом отношении современным, потому что через несколько лет такие микрорайоны, такие здания, они просто превратятся в трущобы, и их эксплуатация будет гораздо финансово емкой, чем строительство новых, как говорится, зданий. А новое строительство, это будет финансироваться как из городского бюджета, так и из привлечения небюджетного финансирования.
Что касается ветхого и аварийного жилья, независимо от этажности, то сносить его, безусловно, надо, считает депутат Государственной Думы Галина Хованская. А вот избавляться от тех панельных пятиэтажек, которые еще могут прослужить жителям не один год, нельзя, говорит она.
Общий принцип-то очень простой. Если капитальный ремонт превышает 70% от строительства нового типового жилья, то по общему правилу считается нецелесообразным капитально ремонтировать такие дома, дешевле снести. Вот если из пятиэтажек мы переселяли достаточно энергично с помощью коммерческих структур, потому что интерес тут был достаточно велик, и количество жителей в пятиэтажках, все-таки согласитесь, при прочих равных условиях в два раза меньше, чем в девятиэтажках, это было интересно коммерческому инвестору. Здесь без привлечения каких-то дополнительных ресурсов из бюджета я боюсь, что не обойтись, потому что по нашему законодательству городскому при переселении нанимателей, занимающих жилые помещения по договору социального найма, им должны предоставить квартиру по нормам. Многие из них живут в условиях таких, где площадь общей квартиры существенно меньше нормы, установленной в городе Москве. Так что это будет, в общем-то, потребность в гораздо большем количестве квадратных метров в новом доме.
Галина Хованская предполагает, что с введением в действие этого проекта в генплан Москвы не останется жилья для коммерческой продажи. И без резервных бюджетных средств реализовать задуманное вряд ли удастся. На вопрос, есть ли в московской казне эти деньги, Галина Хованская ответила так.
Пока эти ресурсы есть, но давать долгосрочный прогноз нельзя, потому что если будут уходить крупные налогоплательщики из Москвы, перемещаться в Санкт-Петербург, а такие примеры у нас уже как бы на слуху, то я не знаю, каковы будут возможности московского бюджета через 5-7 лет. А раньше эта программа не начнется, по моим прогнозам.
Что касается мнения жителей таких домов на заявление мэра, то они расходятся, говорит депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Если они стоят на очереди, то для них шанс, конечно, получить не через 19 лет, а через там 3-4 года квартиру, это, безусловно, благо. А для тех, кто живет в хороших благоустроенных квартирах, находящихся в собственности, и живут они там, в общем-то, неплохо, там 1-2 человека живут, для них это будет не очень, может быть, выгодный вариант переселения, потому что в первую очередь зайдет разговор о том, какой район. Но пока норма в городском законодательстве о том, что вас должны переселить либо в том же районе, либо в смежных с вашим районом домах, она пока действует, эта норма. Вот будем надеяться, что ее не исключат. К сожалению, сейчас, по моим наблюдениям, идет откат назад в жилищном законодательстве города Москвы в сторону ухудшения, якобы приведения в соответствие с жилищным кодексом. Но на самом деле на законодательство субъекта федерации в сущей мере распространяется норма соблюдения 55-й статьи Конституции, а именно, что в Российской Федерации не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права граждан. Так что улучшать ситуацию по сравнению с федеральным законодательством законодатель города Москвы может, а вот ухудшать не имеет права. Но, к сожалению, это придется доказывать в судебном порядке жителям, которые столкнутся с такими изменениями. Они уже начались.
С какого района столицы начнется снос домов, говорить пока рано, считает Галина Хованская. Ветхий жилищный фонд сегодня разбросан по всей Москве. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свобода в 9». Московская афиша на сегодня, 10 декабря.
Театры. Этим вечером в театре «Ленком» историческая мелодрама «Королевские игры». Режиссер Марк Захаров. В главной роли Александр Лазарев-младший. А в театре «Мастерской» Петра Фоменко сегодня можно посмотреть спектакль «Отравленная туника» по пьесе Николая Гумилева. Режиссер Иван Поповский. В главных ролях Кирилл Пирогов и Галина Тюнина. Концерты. В Кремлевском дворце сегодня вечером концерт суперзвезды 80-х годов и автора душещипательных рок-баллад Брайана Адамса. Певец продолжает выпускать альбомы. Последний из них, «Антология», был издан в 2005 году, и сочинять музыку для фильмов. Несколько дней назад песня, написанная им для фильма «Бобби» и исполненная Аретой Франклин и Мэри Джей Блайдж, была номинирована на премию Грэмми. А в театре эстрады первые серии концертов Тамары Гверцители. Они примечательны участием в них впервые приехавшей в Россию звезды турецкой поп-сцены певца Серхата, о котором говорят не иначе, как о турецком Элвисе Пресли. Выставки. В Московском музее современного искусства сегодня открывается выставка работ Жана Даниэля Ларье, название которой переводится на русский язык тремя простыми словами – «Море, секс, солнце». Жан Даниэль Ларье – известный французский фотограф и художник, кавалер Ордена Почетного Легиона. Он один из самых авторитетных людей в мире фэшн-фотографии, которому доверяют свои рекламные кампании крупнейшие дома моды. Среди его клиентов и друзей – известные актеры, политики, бизнесмены, дизайнеры и представители европейских монархий. Кино. На экраны Москвы вышла первая часть сказочной трилогии «Темные начала» по книгам британского писателя Филиппа Пульмана. Фильм «Золотой компас», рассказывает Мумин Шакиров.
Простая девочка по имени Лира, сирота, живет по своим правилам, не боясь проникая в самые глубины Оксфордского колледжа. Но вдруг ее дядя, знаменитый путешественник лорд Азриэл, повествует ученым и магистрам учебного заведения о таинственной пыли, связывающей их мир с другими. Но это утверждение полностью отвергает учение великого ордена магистров. Параллельно этому таинственно пропадают дети, их похищают и, по слухам, увозят на Северный полюс. Главная героиня отправляется туда в удивительное путешествие на поиск своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пикалло и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая миссис Колтер и армия ее монстров. В картине «Темные начала. Золотой компас» принимают участие такие звезды британского и американского кино, как Даниил Крейг, Николь Кидман и Ева Грин.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Продюсер Александр Орлов-Сокольский. В прямом эфире был Марк Крутов. Не пропустите после выпуска новостей прессинг. Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события недели. А в качестве главных тем выделят организационно-экономические проблемы футбольного чемпионата Европы и анализ тактики игры сборной России. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до полудня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международная амнистия требует от российской генпрокуратуры переправить Ходорковского и Лебедева
Лидия
в Москву.
Лидия Свиридова уверена, что после выборов работа общественных организаций невозможна.
Нахчиванский городской суд приговорил журналиста к 3 месяцам лишения свободы.
Археологи предполагают, что дворец принадлежал царице Елене Адиабенской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».